Там была чашка горячего кофе, горка свежих румяных булочек и кипа газет. «Привет! Ну, пришел в себя?» «С похмелья голова трещит. Отвык от вина». «В таком случае почитай для разнообразия. Твои отцовы пока еще заняты, но через несколько дней появится новая тема и про тебя забудут». «В отношении Марселя Бланка пока ничего?» «Я уже дал задание своим парням, но предупреждал ведь, что на это нужно время. Скажи, когда ты его найдешь, будет бурное объяснение?» Я пожал плечами, действительно не знаю, что меня ждет. Возможно, все решится легко и просто, но могут возникнуть и неприятности. Видишь ли, я боюсь за своих ребят. Если с тобой, одним словом, мне бы не хотелось их подводить. Утро тянулось бесконечно долго. В газетах печатали в основном всякие фантастические предположения полицейских и репортеров относительно гибели Моники. Говорилось даже, что ее мог убить из ревности любовник. Но дневные газеты решительно отвергли эту версию, потому что тот, как выяснилось, во время убийства находился в Бордо, а значит, у него было неопровержимое алиби. И за отсутствием других подозреваемых я остался основным. Впрочем, и газеты, и радио подчеркивали, что меня разыскивают только как свидетеля, но при этом сообщали мои приметы и напоминали о недавнем освобождении из тюрьмы. Около часа дня бармен принес жареную свинину с картофелем, но я едва до них дотронулся. Сидя перед окном, я, как любопытная старая дева из провинциального городка, смотрел сквозь тюль на улицу, на прохожих. Было жарко, солнечно и рукой подать до моря, но я не мог этим воспользоваться. Прохожие беззаботно улыбались, радуясь погожему деньку, болтали о пустяках. Все были легко одеты, я им страшно завидовал, тоже мечтая о праве гулять и наслаждаться жизнью, купаться, танцевать с хорошенькой девушкой, а не скрываться в запертой душной комнате. «У тебя есть только один шанс из 100». Эта фраза преследовала меня, как надоевший рефрен. Может и правда было бы умнее послушаться и не стараться встретиться с Моникой Ватье. Ведь тогда я бы мог пользоваться так дорого доставшейся мне свободой. Но я тут же опомнился. Целых 5 лет мысль о возмездии не давала мне покоя, поддерживала меня, помогла не опуститься, спасла от безумия. Почему же теперь такое малодушие? Я встал и принялся ходить по комнате. 4 шага, поворот, еще 4. Снова поворот. На протяжении 5 лет вот так же я ходил по тюремной камере, а теперь просто сменил обстановку. В 11 вечера пришел Кусели. «Не думай, что я про тебя забыл, но мне надо работать в своей коробке. Это мой единственный заработок». «Зачем ты извиняешься? Я и без того достаточно переживаю, что доставляю тебе столько хлопот». «Мои парни раскопали одного Бланка, хозяина гаража в Ницце, но не того, по имени Август, 70 лет». «Может, его отец?» «Мы тоже об этом подумали. Под предлогом финансовой инспекции ребята его расспросили. Он одинокий, вдовец, ни жены, ни детей». Я горестно вздохнул. Кусали похлопал меня по плечу. «Не падай духом, мы не бросим поисков, если только сам откажешься». «Я сейчас в таком положении, что если бы и хотел, уже поздно». Он промолчал, но посмотрел на меня с любопытством. И вдруг я почувствовал необходимость довериться ему полностью. Не из желания оправдаться, а чтобы не чувствовать себя одиноким со своей невероятно тяжелой тайной на плечах. «У тебя есть время выслушать меня?» Я завершил свою исповедь уже за полночь, начав с женитьбы и кончив убийством Моники Ватье. Кусцели слушал меня внимательно, ни разу не прервал, только беспрерывно дымил, прикуривая одну сигарету за другой. «Теперь ты знаешь не меньше меня. Не думай, будто я рассказывал небылицы, чтобы разжалобить тебя. Доказывать свою невиновность тоже не собирался, ведь твое отношение ко мне не зависит от того, виновен я или нет». Он улыбнулся и несколько раз кивнул. «Конечно, это ничего бы не изменило, потому что ты пришел от пастеля. А потом, твои дела касаются только тебя, и я не стал бы ни о чем спрашивать. Но сейчас с чистой совестью могу сказать, на твоем месте я поступил бы так же. Теперь ты понимаешь, что Марсель Бланк – единственная возможность узнать, кто все это организовал». «Да. Распутать эту историю сможешь только ты сам. Я, как и ты, провел за решеткой 5 лет. Нам известен твердый закон, существующий у зэков, самому заниматься своим делом. Я никогда не стану осведомителем, но и непосредственно участвовать в ничем не собираюсь. Не сомневайся, я сделаю все, чтобы отыскать Марселя Бланка. Остальное – твоя работа. Скрывать тебя буду, сколько потребуется, потому что ненавижу легавых. Это дело принципа, но большего у меня не проси». Прошло еще 2 дня, в течение которых я метался от кровати к окну, от окна к двери и назад. Газеты перестали писать об убийстве Моники Ватье, а если мелькали кое-какие сообщения, то только на третьей странице, причем все они были ерундой. Я ничего не писал Анне из боязни, что письма к ней будут проверять. Бармен, приносивший мне еду, говорил только о погоде. Барометр упорно показывал ясно. Это совсем не радовало. Синее спокойное море, о котором я тосковал все эти годы, существовало не для меня. Нельзя было даже пройтись по кромке воды. Я продолжал перебирать в голове свои безрадостные мысли, которые мучили даже во сне. Еще несколько подобных дней, и меня можно будет отправить в сумасшедший дом. В 11 вечера ко мне как вихрь ворвался Куссели. Глаза его радостно сверкали. Он был крайне возбужден. На этот раз мы его точно засекли. Ты слышишь? Твоего Марселя Бланка. Ему 29 лет. И ремонтную мастерскую он открыл в октябре 1960 года. Иными словами, через 2 месяца после моего ареста. Даты совпадали. Куссели добавил. Могу даже описать его внешность. Высокий брюнет с длинным лицом. Точно, это он. Его мастерская находится перед Сент-Тропе, справа, если ехать от Кан. На ней вывеска «Кальтекс». Уж не знаю, что это означает. Он живет с женой и имеет механика. Я решительно кивал головой. Хочет того Марсель Бланк или нет, но ему придется сказать правду. Даже если для этого мне потребуется прибегнуть к силе. Глава 7. Было 9 утра. Отпускники очень редко встают рано, поэтому улицы Кан были безлюдны. Мопед, купленный недавно в одном гараже, негромко тарахтел по шоссе. Вопреки уговорам Куссели, ночью я так и не смог ни на секунду закрыть глаза, до такой степени был возбужден, думая о предстоящем свидании. Перед самым моим отъездом Куссели принес какой-то флакон. Тебе было бы лучше изменить цвет волос. Быстродействующая краска через час сделала меня брюнетом, местным уроженцем. Это сильно изменило мою внешность, а выражение лица вообще казалось теперь чужим. Кроме того, я стал больше походить на того типа с фотографией в моем паспорте. «Ну, ни пуха, ни пера», — напутствовал меня Куссели. «Но если сцапают, не забудь, тебя здесь и близко не было. Ни меня, ни мою забегаловку ты не видел». Он же посоветовал мне приобрести мопед. Полицейские — опытные и хитрые люди, но имеют кое-какие укоренившиеся и не совсем верные понятия. Они почему-то воображают, что убийца должен непременно разъезжать на автомобиле, предпочтительно гоночном. На чем такое мнение основано, не ясно, но оно существует. А на подобной трещотке ты покажешься обычным работягой, спешащим по делам. Совет был ценный. Действительно, мимо проезжало несколько патрульных машин, но в мою сторону никто даже не поглядел. Единственным неудобством было то, что я не имел права ехать по автостраде ДСТ, предназначенной только для автомобилей. Я утешался тем, что двигался по дороге, тянущейся вдоль моря, и любовался волнами, которые лениво накатывались на берег, залитый солнцем. Проезжая около залива, я невольно загляделся на безлюдный пляж. В своих широченных городских трусах я окунулся в бархатную воду и тут же забыл все — заботы, страх и тюрьму. Я был счастлив, радовался солнцу, природе и теплой воде. Лишь огромным усилием воли я заставил себя оторваться от такой благодати и продолжить путь к Сент-Тропе. Наконец, с правой стороны дороги показалась ремонтная станция «Кальтекс». При виде этой вывески я почувствовал, как заколотилось мое сердце, ибо понимал, что Марсель Бланк был моим единственным шансом. Я долго жил надеждой на нашу встречу, а теперь настолько разволновался, что боялся сделать самый последний шаг. А вдруг мои ожидания не оправдаются? Чтобы справиться с внутренней дрожью, я остановился, закурил и стал разглядывать небольшое белое строение, осваиваясь в этом месте. Как-то он себя поведет. А вдруг сразу вызовет полицию? Об убийстве Моники Ватье так много и долго шумели газеты. Марсель не мог о нем не знать, а следовательно был в известной степени насторожен, понимая, что я непременно стану его разыскивать. Более того, в его доме меня могла ожидать западня, в которую я бы полез, очертя голову. И ведь оправдаться мне было нечем. Перекрашенные волосы, фальшивый паспорт — все это красноречиво доказывало, что я пытался скрыться от властей. И тут мне в голову пришла странная, но показавшаяся утешительная мысль. Пилот скользит по взлетной полосе, пока не разовьется необходимая скорость, чтобы взмыть в небо. Если же при разгоне он натолкнется на какое-то препятствие, то разобьется еще на земле. Я бросил окурок и пошел к мастерской, ведя мопед рукой. Хозяина нет, И вряд ли он вернется к вечеру, — ответил молодой механик, перекачивая бензин из одной канистры в другую. — Какая неприятность! — Если вы по личному делу, то почему не обратитесь к мадам Бланк? — он указал пальцем на стеклянную перегородку, отделявшую контору от гаража. — Я предпочел бы избежать этой встречи, но дверь уже отворилась, и ко мне вышла, улыбаясь, молодая женщина. Она была высокой, худенькой, с блестящими темными волосами, уложенными, как у Франсуазы Орди. Ей было всего лет 20. — Вам что-нибудь нужно, месье? Сходство со знаменитой актрисой исчезло, как только она открыла рот. У нее был неприятный голос и отсутствовала всякая культура речи. — Я хотел увидеть вашего супруга, но мне сказали, он уехал. — Да, час назад, в Тулон за покупками. — А у вас дело личное? — Я инспектор страхового агентства. Я сказал первое, что пришло в голову, хотя и не был знаком с местными административными учреждениями. Но мне повезло. Мадам Бланк совсем не удивилась. — Наверное, вы получили наше письмо. Только все документы у мужа. Вы очень спешите? — Чем скорее мы урегулируем вопрос, тем будет лучше. Такой уклончивый ответ ни к чему не обязывал. Из Тулона он никогда не возвращается раньше 9 вечера и едет прямо домой. Я остаюсь здесь до закрытия, то есть до полуночи, а он за мной потом приезжает. Мне хочется подъехать к нему. Я обрадовался возможности поговорить с Марселем наедине и в своем нетерпении перегнул палку. Мадам Бланк удивленно подняла брови и сделала большие глаза. Зачем же? Разве вы работаете не на процентах? У нас ведь сумма небольшая, на ней не разживешься. Я принял небрежный вид. В этом месяце у меня очень много проверок документации. Вот я и спешу отделаться от всего. А кроме того, мне, холостяку, не повезло, в отличие от вашего мужа, которого будет поджидать дома такая красотка. Этот грубый комплимент достиг своей цели. Женщина покраснела от удовольствия и поправила волосы расчетливо-кокетливым жестом хорошенькой женщины, которая любит нравиться. Наверное, не очень-то весело постоянно разъезжать по дорогам. А что делать? За 3 месяца курортного сезона мы выполняем работы больше, чем за остальные 3/4 года. Этим временем надо воспользоваться. Ну а потом? Повсюду многолюдно. Скучать не приходится. Я решил, что рассеял ее сомнения, и совершенно открыто задал последний вопрос. Так где же вы живете? По какому адресу? В Гримо. Ошибиться там невозможно. Рукой она показала направление. Наш дом последний в деревне, совсем новый, стоит за низким некрашенным деревянным забором. Я благодарно улыбнулся, сел на мопед и поехал, не оборачиваясь. Наступил вечер. Стало темнеть, на небе появились бледные звезды. Я лежал на спине метрах в 50 от дома Марселя Бланка, в траве, и пытался уловить хоть какой-то звук, который сказал бы о том, что хозяин вернулся. В воздухе пахло сеном и мимозой, где-то стрекотал ночной сверчок, стараясь приманить к себе подружку. От ремонтной мастерской я доехал до Сен-Тропе, зашел там в бистро, поел, выпил пиво и купил сигарет. Я не боялся полиции в огромных толпах отдыхающих, наводнивших город, однако задерживаться не стал, посидел и поехал дальше. Добравшись до бензоколонки, я заполнил бак своего мопеда и отправился в деревушку. Жена Марселя Бланка оказалась права. Их дом нельзя было не узнать. Он стоял в метрах в 100 от основной деревни, новенький, кокетливый, в нарядном садике, окруженном светлой некрашенной изгородью. Ставни на окнах были закрыты. Дважды я обошел дом, чтобы изучить хотя бы примерно здешнюю топографию. Трудно было придумать лучшее место для тайного свидания. Деревня находилась достаточно далеко, никакие шумы туда не могли долететь. Соседи практически отсутствовали. Сразу за домом начинался густой сосновый лес, тянувшийся на несколько километров. Я спрятался в траве, а мопед укрыл в кустарнике. Причем устроился так, чтобы видеть фасад дома и подъезд к нему. До 8 вечера проехало всего 3 машины. Затем наступила темнота, а вдобавок еще и полная тишина. Я начал надеяться на успех, решил, что наконец и ко мне пришла полоса везения. Отсутствие Марселя меня устраивало. Я успел осмотреться и успокоиться, не говоря уже о том, что получил возможность увидеться с ним наедине. К счастью, жена Марселя не удосужилась спросить у меня удостоверение личности. Очевидно, она не сомневалась, что я страховой инспектор. Наконец, я услышал мотор приближавшегося автомобиля и, поднявшись на локти, стал наблюдать за светом фар, скользившим по дороге, вырывая из темноты то кусты, то камень, то пожелтевшую траву. Но вот машина замедлила ход и остановилась перед изгородью дома Марселя. Фары потухли, из машины вышел человек, дверца звонко захлопнулась, и водитель пошел к дому. В тишине я отчетливо слышал скрип ключа в замке. За ставнями зажегся свет. Еще до того, как я поднялся, одна ставня открылась, и человек показался в окне. Я без труда узнал его. Это был Марсель Бланк. Он открыл сразу же, как только я позвонил. Глаза его мигали. Видно, он изо всех сил старался припомнить своего незваного гостя. «Добрый вечер, Марсель. Ты меня узнал?» Он вгляделся еще пристальнее, потом покачал головой. Но вдруг выражение его лица изменилось, щеки побледнели, глаза сузились, и на смену недоумению пришел нескрываемый ужас. «Что ж, я вижу, у тебя хорошая память. Ты знаешь, кто я такой, хотя мои волосы стали другого цвета». Он открыл рот и еле внятно пробормотал. «Чего вы от меня хотите?» «Поговорить с тобой, ведь нам есть о чем побеседовать, верно?» Он стоял как пригвожденный к месту, поэтому я отодвинул хозяина в сторону и, войдя в дом, втащил за собой. Мы оказались в просторной комнате типа гостиной со светлыми стенами, обставленной современной мебелью, какую можно видеть в любой зажиточной квартире. Это жилище послужило бы отличной рекламой для мебельных магазинов и складов. Через окно доносился запах листвы, стоявшего неподалеку высокого дерева. Ночные мотыльки, привлеченные светом торшера, шуршали своими крылышками. Марсель сделал несколько нерешительных шагов, боязливо глядя на меня. Я сел в кресло, а ему указал на другое, куда он тотчас же послушно плюхнулся, не отводя от меня испуганного взора. Я закурил и протянул сигареты ему. Чуть подумав, он тоже взял штуку. «А теперь поговорим о серьезных вещах. Хоть ты меня и узнал, но лучше внести полную ясность в этот вопрос. Я действительно доктор Тед Спенсер, машину которого ты всегда охотно ремонтировал и держал в гараже у бульвара Шампетер». Он не сводил глаз с моего лица, механически разминая пальцами взятую у меня сигарету. Сказав, что у нас есть о чем поговорить, я выразился не совсем точно. Вернее, будет заметить, что ты мне сейчас многое разъяснишь, а я стану внимательно слушать, ибо о том, как мною прожиты эти 5 лет, тебе хорошо известно. Столь грустные подробности не стоит описывать. Он пожал плечами, изо всех сил стараясь придать своей физиономии недоумевающий вид. «Разъяснить? Что именно?» «Например, как ты сумел купить себе такой дом и авторемонтную мастерскую? Если скажешь, что за счет строжайшей экономии и жалования простого автомеханика, я все равно не поверю. Поэтому придумай что-то более правдоподобное». «Я получил наследство». «От кого? Или после кого?» «От дяди». «Тебе крупно повезло. По всему, видно, достался капиталец солидный». «Да, ничего себе, порядочный». «А как звали твоего дядю?» «Его фамилия Бланк, как и моя». «Чем он занимался?» «У него было бистро в Аверне, близ Клермон-Феррана». «Бистро в таком медвежьем углу, куда люди приезжают только летом? В лучшем случае она может только покормить, а о накоплении денег и мечтать нечего. Но спасибо за сведения. Поскольку я не могу больше заниматься врачебной практикой, мне, пожалуй, стоит съездить в Аверни, там легко заработать деньги». Эти насмешки не произвели на него ни малейшего впечатления. Он понял, что никаких враждебных намерений я не имею, и немного успокоился, а потом заговорил более агрессивным тоном. «А почему вы все это спрашиваете? Я не обязан перед вами отчитываться, ничего вам не должен». «Видишь ли, меня удивило, что ты разбогател как раз после моего ареста». «Ну и что? Мало ли бывают такие совпадения. Я тут ни при чем». «Так ли это?» Я швырнул сигарету в пепельницу и наклонился к нему, глядя прямо в глаза. «Не строй из себя невинного дурачка. Хватит втирать мне очки. 28 августа вечером я сдал в гараж свою машину под твою полную ответственность до раннего утра. А на другой день на бельгийской границе таможенники нашли за обивкой ее дверцы целых 2 килограмма морфия. Но я их туда не прятал, и ты это знаешь. Я обвиняю тебя в столь отвратительной операции, но убежден, что ты был пособником, соучастником, и в награду за это получил ту кругленькую сумму, которую именуешь теперь наследством от дядюшки, и которая дала тебе возможность встать на ноги. Да-да, сказка о наследстве для доверчивых простаков. Кстати, несложно будет доказать, что никакого дяди Бланка в Аверне не существовало, поэтому лучше прямо скажи, на кого ты работал. Он встал, вышвырнул в окно окурок, повернулся ко мне и насмешливо ответил. «Для простаков или не для простаков, это дело не меняет. Повторяю, я вам ничего не должен. К тому же вас разыскивает полиция, так что сматывайтесь, пока я не...» Он не успел закончить фразу, так как у меня перестали работать тормоза, которые до сих пор позволяли держать себя в руках. Я вскочил и нанес ему сокрушительный удар в челюсть, вложив в него всю свою обиду и негодование. Тот сбил его с ног. Он поднялся, бледный как мел, вытирая кровь с разбитых губ. «Ошибаешься, Марсель. Ты передо мною в неоплатном долгу. Или ты позабыл о 5 годах, проведенных мною в тюрьме, о потерянном звании врача? Если не назовешь имя человека, который за этим скрывается, пусть я буду платить, но ты получишь сполна за все и за всех». На его лице появился панический страх, но он упрямо твердил. «Говорю вам, я ничего не знаю. Убирайтесь немедленно, или я вызову полицию». Конечно, ему кое-что было известно, но он не осмеливался говорить. У меня же перед глазами стояли только те 5 лет в камере, перенесенные унижения, позор судебного разбирательства и все то, что я потерял. Это превратило меня в разъяренного зверя. Я набросился на него с такой злобой, что он практически не мог защищаться. И даже когда он упал на пол безвольной тряпкой, я продолжал его избивать. «Ты мне все скажешь, или я убью тебя. Мне терять нечего. Твоя смерть ничего не изменит». Губы его были рассечены, один глаз заплыл, он тяжело дышал и, наконец, не выдержав, прохрипел: «Перестаньте, не надо, я все расскажу». Я схватил его за шиворот и поднял как мешок. Он шатался, но я все же отпустил его и отошел в сторону. «Говори, мерзавец». Он провел рукой по окровавленному лицу и прошептал: «Ван Ворон». Я чуть не подскочил, услышав это признание. «Ван Ворон? Тот таинственный пациент, вызвавший меня на консультацию в Брюссель?» И недоверчиво переспросил: «Кто?» «Его фамилия Ван Ворон. Тогда в гараже он своего имени не назвал. Я случайно его увидал 6 месяцев назад. Он сделал вид, будто не узнал меня. Но мне было любопытно. Я справился у ребят, и те сказали». Фамилия Ван Ворон ни разу не фигурировала в газетах в связи с моим процессом. Значит, Марсель мне не солгал. «Ван Ворон». Прислонясь к стене, я вынул из кармана сигарету и закурил. Марсель же подошел к окну и начал хватать воздух широко раскрытым ртом. «Тебе известен его адрес?» «Нет, но знаю другое. Если оставите меня в покое и не выдадите, тогда расскажу». «Я бы и пальцем тебя не тронул, если бы ты не стал запираться». Теперь он казался напуганным мальчишкой. Мне стало просто жаль его, и я самым миролюбивым тоном заговорил: «Если скажешь, где его найти, ты меня больше никогда не увидишь. Даю тебе честное слово». Он с сомнением посмотрел на меня, но в конце концов решился. «Я и правда не знаю его адреса. Случайно натолкнулся на него, повторяю. Но мне доподлинно известно, что он имеет яхту «Кристобаль». Она частенько стоит в портах Лазурного берега. Последний раз я ее ви...» Он внезапно умолк, пристально вглядываясь в темноту за окном. Лицо его напряглось, в глазах появился ужас. И он, словно стараясь кого-то оттолкнуть, попятился назад и пронзительно крикнул: «Нет! Нет!» За окном раздались 2 глухих выстрела. Марсель пошатнулся, схватился руками за живот, медленно сполз на колени и, наконец, упал к моим ногам. Даже не трогая его, я мог сказать, что он был убит. Глава 8. Сверчок перестал стрекотать, и после грохота выстрелов и тупого, страшного звука падения тела вдруг воцарилась мертвая тишина. Прижавшись к стене возле самого окна, чтобы не стать второй мишенью для убийцы, я не мог разглядеть человека, который убрал сейчас Марселя. Инстинкт самосохранения подсказал мне не высовывать носа из своего укрытия, чтобы не быть подстреленным, как кролик, и не дать возможности потом составить мизансцену так, будто Марсель и я убили друг друга. Ведь это как нельзя лучше устраивало всех. После посещения Моники Ватье я даже почувствовал уважение к своим преследователям. Они так ловко передергивали карты и путали следы, что подозрение всякий раз падало только на меня. Я встал на четвереньки, дополз до торшера, нашел выключатель и погасил свет. Комната погрузилась в темноту. Я услышал, как за окном кто-то выругался, потом послышались шаги к входной двери. Я бесшумно отворил створку окна, впустив лунный свет, и в дверном проеме показался силуэт высокого мужчины. Я перелез через подоконник, стараясь двигаться как можно тише, соскользнул вниз и побежал к деревянному забору, отчетливо белевшему в темноте. А когда перепрыгивал через него, возле моего уха просвистела пуля. Я свалился на мягкий слой хвойных иголок по другую сторону ограды, и еще 2 пули противно завизжали над моей головой. Неясная тень показалась в прямоугольнике окна. Человек что-то крикнул, но я не разобрал слов, уже убегая к лесу, в надежде найти там укрытие. На небе, засыпанном звездами, сияла проклятая луна. Мои глаза, привыкшие к темноте, четко различали вокруг каждую деталь не хуже, чем днем. Я сомневался в такой же ясности и для моих противников. Лес, издали выглядевший непроходимой чащобой, в действительности оказался очень редким. Нижние ветви сосен росли очень высоко, на них трудно было взобраться. Отдельные купы зарослей кустарников располагались далеко друг от друга. Я остановился на секунду, чтобы сориентироваться, и сразу же услышал за собой топот бегущих ног. Убийца имел пистолет с глушителем, и к этому времени наверняка догадался, что я не вооружен. Поэтому он бежал так открыто, не сомневаясь, что я в его руках. В деревню отсюда не могли долететь никакие звуки. А если бы там и услышали пальбу, все равно не успели бы мне помочь. Поэтому спасение зависело только от моей ловкости и сообразительности. Я упал плашмя и пополз по-пластунски, не обращая внимания на хвойные иглы, которые больно впивались в ладони. Самое главное было подальше отползти от дома. Метров через 20 я поднялся и прижался к толстому стволу, пытаясь определить, где находится враг. В эту минуту слева от меня вспыхнул огонек, желтый луч описал круг, осветил кусты и сразу же погас. Я чуть было не двинулся дальше, как точно такой же свет появился с правой стороны, также выхватил из темноты кусок леса и погас. По спине у меня пробежал холодок, сколько же человек пустилось за мной по пятам. Когда входная дверь домика Марселя открылась, я видел только одного мужчину, но в темном саду их могло прятаться сколько угодно. Мне было не до того, чтобы приглядываться, да и вряд ли я смог бы их различить. Человек, что-то крикнувший из окна, наверняка обращался к своим сообщникам не то с советом, не то с приказом. Если их много, мне не удастся скрыться. Где бы я ни затаился, они меня везде непременно обнаружат. Это лишь вопрос времени. Я бросил отчаянный взгляд на луну, которая, казалось, насмехалась надо мной. Снова вспыхнул свет. Сначала слева, потом справа. Очевидно, их было только двое, и они прочесывали каждый свою сторону круга, в центре которого находился я. По-военному это, кажется, называлось котлом или мешком. Впрочем, название не имело значения. А вот то, что встретившись, они подойдут прямо ко мне и обнаружат здесь, было куда важнее. Сами они настолько были в этом уверены, что совсем не остерегались. Сучья с хрустом ломались у них под ногами, кусты трещали, правда переговоров они не вели, ограничиваясь световыми сигналами фонариков. Я снова опустился на четвереньки и пополз назад, прислушиваясь к их шагам и замирая, как только наступала тишина. Вскоре я добрался до опушки леса и увидел впереди какой-то дом. К этому времени мои враги сошлись вместе, включили фонари и начали шарить вокруг их лучами. Нащупав рукой плоский камень порядочных размеров, я сильно размахнулся и швырнул его как можно дальше в сторону дороги. Он с треском влетел в какой-то куст, и в ту же секунду фонари были направлены туда. Я этим воспользовался и бросился бежать в противоположном направлении. Заметив толстое дерево, я прислонился к нему и передохнул. Теперь я напрасно ждал света фонариков, чтобы сориентироваться, откуда ждать врагов. Похоже, мои преследователи поняли свою ошибку и поиски вели уже осторожнее. Однако без фонарей им было куда труднее. Прошло более 10 минут. Я боялся шевельнуться. Время от времени до меня долетали то шорох, то легкое потрескивание, но я не был уверен в их происхождении. Мне уже начало казаться, что негодяи прекратили преследование. Только я хотел отойти от своего дерева, как вовремя заметил черную тень, осторожно передвигающуюся между стволами в полусогнутом состоянии. Это напоминало кадры замедленной киносъемки. Вероятно, человек опасался напороться на нижние ветки. Я ни на секунду не забывал, что у них есть пистолет, который будет пущен в ход, как только они меня обнаружат. Вокруг моего дерева не было никакой растительности, только травка да мох. Чтобы добраться до ближайших кустов, требовалось преодолеть несколько метров открытого пространства. Это было невозможно, и я буквально слился с этим стволом, рассчитывая броситься на врага, как только он окажется рядом. Решил отнять у него оружие. Конечно, я страшно рисковал, но только от отчаяния. А что еще можно было сделать? Тут захрустело где-то совсем рядом, и я услышал чье-то тяжелое дыхание. Кровь зашумела в моих ушах, сердце заколотилось так громко, что его можно было услышать на расстоянии. Вдруг тишину прорезал резкий крик, а вслед за ним хлопанье крыльев. Из дерева сорвалась большая черная птица. Она пронеслась над моей головой и шумно полетела в лес. Паф! Паф! Послышались приглушенные выстрелы. Мужчина понял, что стрелял по ночной птице. Громко вздохнул, а потом рассмеялся. Он находился так близко от меня, что я мог бы дотронуться до него рукой, если бы чуть-чуть передвинулся. Вдали раздался свист, на который он ответил, помахав фонариком, и, торопливо обведя вокруг себя лучом, пошел прочь без всяких предосторожностей. Сообщник шел ему навстречу, поэтому я отчетливо слышал весь их разговор. «Ты его видел?» «Нет, просто сову спугнул. А может, филина. Чертяка пролетел у меня над головой». «Ясно. Что будем делать?» «Во всяком случае, здесь его нет. А то он бы еще до меня поднял эту птицу. Спрятался где-то, мерзавец. Пойдем пошарим еще возле дороги. А минут через 10 надо смываться». «А как же с ним? Оставим?» «Не волнуйся, им займется полиция. Как только вернется жена Марселя, она поднимет на ноги всю округу, поэтому в наших интересах держаться отсюда подальше». «И это правда. Думаешь, Марсель ему что-то сказал?» «Да он и сам-то почти ничего не знал. Во всяком случае, теперь уже ничего не скажет, с ним покончено. Ну а этот...» Их голоса удалились, и я больше ничего не расслышал. Одно было ясно – здесь искать они больше не станут. Я сел под деревом, мысленно благодаря сову, которая спасла мне жизнь. Прошло минут 15, и я услышал, как хлопнула дверца машины и затарахтел мотор. Звук его стал слабеть, он удалялся. Я немного подождал, потом поднялся и пошел к своему мопеду, спрятанному на опушке леса в кустах. Снова воцарилась тишина, и сверчок застрекотал свою песню. Перепрыгнув через ограду, я подошел к окну гостиной и рискнул заглянуть в него. Залитый лунным светом, Марсель в той же позе лежал на полу, неподалеку от него валялся черный предмет, несомненно, пистолет с глушителем. Я был уверен, что убийцы подбросили его туда, тщательно обтерев следы пальцев. Можно было заранее представить себе все дальнейшее. Вернувшись, жена Марселя увидит его труп и вызовет полицию. Непременно вспомнит какого-то страхового агента, приезжавшего днем, наведут справки. Узнают, что такого никто не присылал. Ей предъявят мое фото, и она меня опознает. Да, это тот самый мужчина, только волосы у него были черные. При очной ставке со мной она станет повторять это. Мне же сказать будет нечего. Клясться, божиться, что я его не убивал, ведь у меня даже не было оружия. А мне совершенно логично возразят, что этого никто не может подтвердить, а действовал я в перчатках, поэтому нет и следов пальцев. Твои методы нам известны. Точно так же было и при убийстве Ватье. А когда я начну говорить о таинственном преступнике, окажусь всеобщим посмешищем. Никакое красноречие Лемера не спасет меня от гильотины. Я почувствовал себя совершенно беззащитным и одиноким в этом мире. Не лучше ли мне было послушаться Анны? 5 лет тюрьмы все равно ничто не сотрет. Так зачем же ворошить прошлое? Тишину нарушил телефонный звонок. Наверное, это волновалась жена Марселя. Недолго же бедняга-механик пользовался своим богатством. Теперь я больше не испытывал к нему ненависти. Слишком дорого он заплатил за свое предательство. Найдя мопед в том же месте, где оставил, я откатил его вручную, чтобы не шуметь мотором, потом завел и отправился по шоссе к Сен-Тропе. У первого же поворота я свернул на боковую дорогу к Сен-Максимену, не желая встречаться с женой Марселя и лишний раз напоминать ей о себе. Когда стало светать, я ехал уже по берегу моря. Меня клонило в дрему, однако вскоре должно было взойти солнце, и я не мог останавливаться. Чтобы развеять мысли о сне, я закурил и стал раздумывать над словами Марселя. «Ван Ворон имеет яхту Кристобаль. Она частенько стоит в портах Лазурного берега». Это, пожалуй, была первая настоящая ниточка, которую я мог ухватить за кончик. Но как ею воспользоваться? Выманив меня в Брюссель, Ван Ворон сумел куда-то исчезнуть, растворился как мираж. Настолько, что даже имя его ни разу не упоминалось во время расследования. Настоящего Эмиля Ван Ворона по указанному мной адресу в Брюсселе не нашли. Мое упорство в этом вопросе не принесло никакой пользы. Наоборот, все считали, будто я сочинил эту историю. Портов для стоянок частных яхт на побережье не счесть. Впрочем, если Кристобаль не миф, это судно должны были знать, особенно в Каннах и в Тулоне. Я находился где-то посредине, но все же решил поехать в Канны, потому что там надеялся на помощь Кусыли. Включив третью скорость, я помчался той же самой дорогой, которой ехал вчера, и в 9 утра прибыл в залитый солнцем город. Глава 9. Свесив ноги в ласковую воду, я сидел на малу и делал вид, что страшно заинтересовался успехами в рыбной ловле своего соседа с удочкой. Впрочем, говорить об успехах было трудно, так как бедняга довольствовался тем, что время от времени менял червя на крючке, подтягивал поплавок ближе или наоборот закидывал дальше, нисколько не обескураженный полным отсутствием клева. Приехав в Канны, я первым делом купил себе костюм для яхты. синие бумажные брюки, пуловер и каскетку. В этой одежде я выглядел только-только сошедшим на берег яхтсменом. Старый костюм я тщательно завернул в газету и выбросил в мусорный ящик, что, несомненно, порадовало уборщика. Сохранил только ботинки, не то из суеверия, не то в память о тех счастливых годах, когда был всеми уважаемым врачом. Лавка находилась у самой пристани. Выбирая костюм, я небрежно спросил, «А вы знаете яхту «Кристобаль»?» «Еще бы, ведь именно я поставляю на нее все необходимое. У меня там парень знакомый в команде». «Поль или Франсис?» «Поль», — я ответил наобум и был крайне озадачен, если бы мой собеседник пожелал и дальше распространяться на эту тему, ибо впервые в жизни услышал имя своего приятеля. К счастью, лавочник оказался любителем поговорить и продолжил. «Можно сказать, ему здорово повезло». «Чем это?» «Ну как же, редко кому удается попасть к такому богатому и щедрому хозяину». «Неужели?» «А провалиться мне на этом месте?» Поль сам говорил, что скоро сможет приобрести собственный домик, причем заплатить наличными. «А давно он был здесь?» «Так вы их не застали?» «Жаль. Они только вчера приходили из Италии». «Вот обидно будет, если я прозевал». «Не волнуйтесь, сегодня его хозяин приедет за покупками. Они собираются в какое-то путешествие. Яхта ходила в Тулон заменить винт». «Яхта всегда стоит в определенном месте?» «Да, в старом порту. Около мола. Сходите туда, авось они уже там». Поэтому я и сел на молу, выказывая интерес к ловле рыбы на удочку. Правда, самому рыбаку это было не по душе. Сперва он благосклонно отнесся к моему присутствию, рассчитывая продемонстрировать высокий класс своего искусства. Однако по мере того, как шло время, а его ведерко оставалось пустым, он все больше усматривал во мне корень зла. Наконец, злобно схватил свои снасти и банку с червями, и, бормоча под нос что-то вроде «проклятым туристам делать нечего, вот они и досаждают добрым людям», демонстративно удалился в поисках местечка, где ему никто не помешает. Если бы только этот чудак знал, как я ненавижу и презираю рыбную ловлю, не говоря уже о наблюдении за ней. Но с мола просматривалась вся бухта, отсюда нельзя было пропустить Кристобаля. Я не представлял, как выглядит эта яхта, и в то же время не хотел никого расспрашивать. Было ясно только одно. Судно должно быть большим, поскольку на нем служат целых два матроса. В бухте нашло приют множество самых живописных посудин. Маленькие шаланды, кечи, легкие спортивные лодки всяких моделей и вереница разнообразных моторных ботов. Когда мимо проносились катера, оставляя за собой длинные борозды бурлящей воды, волны добегали до самых моих ног. Солнце пекло немилосердно, пот ручейками стекал по спине между лопатками, хотелось спать. Кроме того, меня мучила жажда, и свет, несмотря на темные очки, так слепил глаза, что маяк казался мне слишком большим, да еще и качающимся из стороны в сторону. Тогда я закурил, но табак оставил во рту неприятный горький привкус, и сигарету пришлось бросить. Не выдержав, я поднялся, пошел вдоль набережной к бистро, плюхнулся на стул и заказал полкружки пива. Прохлада в зале, холодный напиток и тишина вскоре привели меня в чувство. Пробудь я еще минут 10-15 на солнцепеке, меня бы хватил солнечный удар. Эге, вот и Кристобаль подходит. Опустив голову на руки и опершись локтями на стол, я, видимо, вздремнул. Но когда какой-то посетитель громко произнес эту фразу, вздрогнул, посмотрел на бухту и увидел роскошную яхту, горделиво приближающуюся к причалу. Это было прекрасное моторное судно с кабиной 20 метров длиной, белое, блестящее, с развивающимся панамским флагом. Оно изящно провело серию маневров, потом заняло свое место возле мола, и пена бурно заклокотала у его носа. С канатом наготове на корме стоял высокий, широкоплечий мужчина в тельняшке и синей морской шапочке. Выпрыгнув на набережную, он привычно обмотал трос вокруг кнехта, затем поднял руки. Из стеклянной рубки, немного возвышавшейся над палубой, выглянул второй. Шум мотора смолк. «А вот и Франсис. Должно быть, зайдет к нам выпить», — объявил кто-то из посетителей бистро, наблюдавший с порога за маневрами яхты. Я бросил деньги на стол, поднялся и торопливо вышел из зала. Разглядев Франсиса, я невольно вздрогнул. Этот силуэт с квадратными плечами мне был хорошо знаком по той ночи, когда, скрываясь за толстым деревом, я видел его почти рядом с собой перед тем, как нас смутила сова.